27. Инеш. Она все равно последовала за ним. «Если тебе хоть когда-нибудь было не наплевать на меня...» Инеш громко фыркнула и перепрыгнула через дымоход. «Это даже оскорбительно. У нее было бесчисленное количество возможностей освободиться от Каза, и она ни разу ими не воспользовалась. Очевидно, что он не подходит для нормальной жизни. Но неужели она сама сможет найти добропорядочного мужа, родить ему детей, а затем идти затачивать кинжалы, когда те лягут спать? Как она объяснит кошмары, преследующие ее после зверинца? Или кровь на своих руках?» Девушка до сих пор чувствовала прикосновение пальцев Каза к своей коже. Легкое, как перышко, касание его губ к шее. Видела его расширенные зрачки. Два самых смертоносных человека из бочки, а они едва могли прикоснуться друг к другу, не рассыпаясь на кусочки. Но они пытались. Он пытался. Может, они попытаются снова. Глупое желание. Сентиментальная надежда девчонки, у которой не крали невинность, которая никогда не страдала от ударов кнута танты Хелен, которая не была покрыта ранами и не разыскивалась законом. Каз бы посмеялся над ее оптимизмом. Она подумала о Дуняше, ее тени. Какие у нее мечты? О троне, как предположил Матиас? Об очередном убийстве? Жертвоприношении ее богу? И Неж не сомневалась, что еще встретится с янтарной девушкой в одежде цвета слоновой кости. Ей хотелось верить, что когда придет время, она выйдет из битвы победителем, но не могла закрыть глаза на таланты Дуняши. Может, она действительно принцесса, девушка благородного происхождения, обученная искусству убивать, предназначенная для величия, как героиня сказки. Тогда кем была и Неж? Преградой на ее пути? Данью на алтаре смерти? Сулийская акробатка-коротышка, которая дерется, как обычная уличная бандитка? Или, возможно, это святые привели Дуняшу на Кеттердамские улицы?
Кто запомнит такую девчонку, как вы, госпожа Гафа?
Быть может, таким образом Инеш призывали к ответственности за жизни, которые она забрала? Возможно, но не сейчас. Ей все еще нужно расплатиться по счетам. Инеш зашипела, скользнув вниз по водосточной трубе, и почувствовала, как повязка на ее бедре сползает. Она оставит кровавый след на всех зданиях. Они приближались к клепке, но девушка держалась в тени и оставалась на приличном расстоянии от Каза. Каким-то образом он всегда чувствовал ее присутствие, хотя остальным это было не по силам. Парень часто останавливался, не зная, что за ним наблюдают. Нога тревожила его больше, чем он показывал. Но Инеж не станет вмешиваться в разборки в клепке. Хотя бы в этом она могла пойти навстречу его желанию. Ведь он прав. В бочке сила — единственная валюта, имевшая значение. Если Каз не справится с этим испытанием в одиночку, то потеряет все. Не только шанс добиться поддержки от отбросов, но и надежду на то, что когда-нибудь снова сможет свободно ходить по бочке. Она часто хотела наказать его за высокомерие, но для нее была невыносима мысль о том, что у него заберут его гордость. Он прыгал по крышам Гронштадта, следуя маршруту, который они вместе проложили, и вскоре в поле зрения появилась задняя сторона клепки. Узкая, косо опирающаяся на соседей, черепичные фронтоны почернели от сажи. Сколько раз она подходила к клепке именно отсюда. Для нее это была дорога домой. И Неж приметила окно Каза на верхнем этаже. Она провела бесчисленное количество времени на этом подоконнике, кормя собирающихся там ворон и выслушивая его коварные планы. Ниже и чуть левее находилась узкая, как щель, окошко, принадлежавшее ее собственной крошечной спальне. Тут девушку осенило, что независимо от того, преуспеет или провалится аукцион, возможно, это ее последнее возвращение в клепку. Она больше никогда не увидит, как Каз сидит за своим столом, не услышит стук его трости, когда он поднимается по шатким ступенькам к лёпке, и одним лишь ритмом давая понять, прошла ли ночь успешно или плохо. Она наблюдала, как он неумело ползёт по краю крыши и взламывает замок на своём окне. Как только Каз исчез из виду, Инеш продолжила идти по крутому фронтону в противоположную сторону. Она не могла последовать по тому же пути, что и он, не выдав своего присутствия. На фасаде дома, прямо под крышей, висел старый металлический крюк, используемый для подъема тяжелого груза. Инеш схватилась за него, не обращая внимания на недовольный щебет испуганных голубей, и открыла окно, толкнув его ногой и сморщив нос от вони птичьего помета. Сулейка скользнула внутрь, двигаясь по балкам крыши, и выбрала себе местечко в тени. Затем стала ждать, не зная, чем еще заняться. Если кто-нибудь поднимет голову, то увидит ее, затаившуюся в углу, как настоящий паук. Но зачем им это делать? Внизу кипела жизнь. Судя по всему, праздничное настроение с утреннего парада до сих пор не иссякло. Люди приходили и уходили через дверь, перекрикивались, смеялись и пели. Несколько отбросов сидело на скрипучей деревянной лестнице, передавая друг другу бутылку виски. Сигер, один из любимых вышибал Пера Хаскеля, продолжал выдувать одни и те же три ноты на оловянном свистке. На большее он вряд ли способен. В дверь ввалилась группа дебоширов и устроила столпотворение у входа, каркая и визжа, как дураки, топая по полу и врезаясь друг в друга, как стая голодных акул. У них были топорища, усеянные ржавыми гвоздями, дубинки, ножи и пушки. А некоторые даже нарисовали черные крылья воронов на своих одичалых глазах. Позади них Инеж заметила нескольких отбросов, которые, похоже, не разделяли всеобщего веселья. Анику с ее копной пшеничных волос, жилистого Редера, которого Пер Хаскель предлагал Казу в качестве паука, здоровяков вышибал Кига и Пима. Ребята держались у стенки, обмениваясь недовольными взглядами, пока остальные радостно кричали и выделывались. «Они — лучшая надежда Каза на поддержку», — подумала Инеж. «Самые юные члены отбросов, детишки, которых Каз приютил и всему обучил, те, кто работал в полную силу и брал на себя худшие задачи, потому что были новенькими». Но что именно задумал Каз? Зашел ли он в свой кабинет, потому что была причина? Или это просто самый доступный вход с крыши? Планировал ли поговорить с Пером Хаскелем наедине? От двери открывался вид на всю лестницу. Каз не мог даже ступить на нее, не привлекая всеобщего внимания, если только не думал замаскироваться. А как ему спуститься по лестнице с больной ногой, чтобы никто не узнал его хромую походку? Было недоступно ее пониманию. Среди людей, собравшихся внизу, раздались радостные вопли. Пер Хаскель вышел из своего кабинета. Его седые волосы сильно выделялись в толпе. Для сегодняшних празднований старик подобрал пестрый наряд. Алый с серебром жилет, твидовые брюки. И разгуливал, как хозяин отбросов, банды, которую Каз собрал практически из ничего. Одной рукой он размахивал своей любимой шляпой с парадным плюмажем, а в другой держал трость. Кто-то приделал к ней карикатурного ворона из папье-маше. Инеж затошнило. Каз относился к Хаскелю лучше, чем сын. Коварный, беспощадный, убийственный сын. Но все же.
«Думаешь, сегодня мы его схватим, старик?»
— спросил Бастиан, постукивая суровой на вид дубинкой по ноге. Хаскель поднял трость, как скипетр.
«Если кто и получит эту награду, то это мои парни. Разве не так?»
Те ответили громкими одобрительными криками.
«Старик!»
Инеж резко подняла голову, когда скрипучий голос Каза прорезал шум толпы, заглушая шумную болтовню. Все подняли их головы. Он стоял наверху лестницы, глядя вниз на четыре пролета из шатких ступенек. Инеж поняла, что он поменял пальто, и оно обтягивало его идеально скроенными линиями. Каз опирался на трость, аккуратно зачесав волосы назад от бледного лба. Он был похож на фигуру, высеченную из черного стекла со смертоносными гранями. Выражение удивления на лице Хаскеля было почти комичным. Затем он рассмеялся.
«Сукин ты сын, Брекер! Ты, должно быть, самый безумный ублюдок, которого я когда-либо встречал!»
«Приму это как комплимент».
«Не стоило тебе сюда приходить, если только, конечно, не хочешь сдаться, как умный парень, которым ты и являешься».
«Я почти добыл твои деньги». Лицо Пера Хаскеля скривилось от ярости.
«Мелкий и невежественный скиф!» — взревел он. «Впорхнул сюда, как какой-то купец в свое поместье!»
«Ты всегда вел себя так, будто лучше нас, Брекер!» — крикнул Сигер, все еще держа оловянный свисток,
и некоторые отбросы согласно закивали. Пер Хаскель с одобрением похлопал в ладоши. И это правда. Касс всегда держался на расстоянии от всех. Им хотелось товарищества, дружбы, но он никогда не соглашался играть в их игру, только в свою. Может, эта расплата была неизбежной. Инеш знала, что Каз не планировал вечно оставаться лейтенантом Пера Хаскеля. Их триумф в Ледовом дворе должен был сделать его королем бочки, но Ван Эк украл у него эту возможность. Отбросы не ведали о необычайных достижениях, которых он добился за последние пару недель, о трофее, вырванном из лап фьерданцев, или о награде, которая все еще могла попасть в его руки. Каз встретился с ними один, лицом к лицу, парень с несколькими союзниками, незнакомец для большинства из них, несмотря на его жестокую репутацию.
«Здесь, друзей, не ищи!» — крикнул Бастиан.
Аника и остальные, кто стоял у стены, ощетинились. Пим покачал лохматой головой и скрестил руки. Каз едва заметно пожал плечом.
«Я пришел не за друзьями. И не за жалкими попрошайками, трусами и неудачниками, которые считают, что бочка им что-то должна, раз им удалось выжить. Я пришел за убийцами, суровыми ребятами, изголодавшимися, такими людьми, как я. Это моя банда», — сказал Касс, глядя на них сверху и постукивая тростью по половицам. «И мне надоело исполнять чужие приказы».
«Вперед, мальчики! Хватайте свою награду!» — закричал Хаскель.
Последовала короткая пауза, и на секунду Инеш понадеялась, что они ослушаются и просто взбунтуются против старика. А затем открылись шлюзы. Бастиан и Сигер первыми рванули к лестнице, им не терпелось попытать счастье с грязными руками. Но Сигер был слишком медлительным после виски, и к тому времени, как он добежал до Каза на третьем лестничном пролете, парень выбился из сил. Трость Каза проделала две режущих дуги, ломая кости руки Сигера. Вместо того, чтобы разбираться с Бастианом, он скользнул мимо него, двигаясь необычайно быстро, несмотря на больную ногу. Прежде чем Бастиан успел повернуться, Каз ткнул тростью в мягкое место между бедром и коленом головореза. Тот рухнул со сдавленным криком. Следующий лакей Хаскеля уже спешил навстречу. Вышибало по кличке Чайник, данный ему за свистящий звук, с каким он вдыхал через нос. Удар биты Чайника пришелся по плечу Каза, когда тот увильнул влево. Затем парень замахнулся тростью и попал вышибали прямо в челюсть тяжелым набалдашником с головой ворона. И Нежа увидела, как изо рта Чайника вылетели зубы. У Каза все еще было преимущество, благодаря занятой им позиции, тому, что он находился наверху, но отбросов было больше, и теперь они нападали волнами. Вариан и Свон мчались к площадке на третьем этаже, Красный Феликс шел за ними по пятам, Майло и Горка бежали следом. И не сжала губы, когда Каз принял удар на больную ногу, споткнулся и едва успела восстановить равновесие, чтобы уклониться от удара цепи Вариана. Та врезалась в перила в сантиметре от головы Брекера, и щепки ливнем посыпались вниз. Каз схватил цепь и, воспользовавшись инерцией движения Вариана, столкнул его через сломанные перила. Толпа быстро отступила, когда тот рухнул на пол у входа. Свон и Красный Феликс наступали на Каза с двух сторон. Красный Феликс схватил его за пальто и дернул назад. Каз высвободился из него, как фокусник, выбиравшийся из смирительной рубашки на шоу в «Восточном обруче». Свон яростно замахал шипованным топорищем, и Касс стукнул его набалдашником трости по скуле. Даже издалека Энеш рассмотрела, как половина лица парня превратилась в кровавое месиво. Красный Феликс достал кастет из кармана и сильно стукнул Каза по правой руке. Удар вышел неумелым, но трость Каза с грохотом упала и покатилась по лестнице. Битл, вытянутый как хорек и с лицом как у зверька, быстро взобрался по ступенькам, схватил трость и кинул ее Перу Хаскелю под одобрительные крики прихлебателей. Каз вцепился руками в перила, подпрыгнул и пнул ногами Красного Феликса в грудь, после чего тот закувыркался по лестнице. Каз лишился трости. Парень широко развел руки в черных перчатках. И Неш снова подумала о фокуснике. «Вот, посмотрите, в моих рукавах ничего нет». Еще трое отбросов перепрыгнули через Красного Феликса и накинулись на Брекера. Майло, Горка и долговязый Битл со своим странным маленьким лицом и сальными волосами. И Неш осмелилась моргнуть, а Майло уже прижимал Каза к стене, осыпая его ребра и лицо ударами. Каз откинул голову назад и врезался лбом в Майло с тошнотворным хрустом. Тот ошеломленно шагнул назад, и Каз воспользовался преимуществом. Но противников было слишком много, а в арсенале Каза были одни лишь кулаки. По его лицу текла струйка крови, губа треснула, левый глаз заплыл, и его движения замедлялись. Горка исполнил удушающий захват на горле Брекера. Каз врезал ему локтем по животу и вырвался на свободу. Затем отчаянно рванул вперед, но Битл схватил его за плечо и врезал дубинкой по печени. Парень согнулся пополам и сплюнул кровь. Горка ударил его по виску толстым звеном цепи. И Неж увидела, как глаза Каза закатились. Он покачнулся, а затем упал на землю. Толпа внизу издала победный клич. И Неж пришла в движение, прежде чем обдумала свой поступок. Она не могла просто смотреть, как он умирает. Каза уложили, пинали ботинками и топтались по его телу. В ее руках блеснули кинжалы. Она убьет их всех, сложит их трупы горой до самых стропил и оставит как подарок для городской стражи. Но в эту секунду, через широкие планки перил, она увидела, что его глаза открыты. Они встретились взглядом. Все это время он знал, что она здесь. Ну, конечно, он всегда умел ее находить. Каз едва заметно покачал окровавленной головой. И Неш хотелось кричать. «К черту твою гордость! К черту отбросов! К черту весь этот проклятый город!» Каз попытался встать. Битл пихнул его обратно. Теперь они смеялись. Горка занес ногу, его ботинок завис над головой Каза, веселя толпу. И Неш увидела, как Пим отвернулся. Аника и Кик кричали, чтобы кто-то остановил его. Горка опустил ногу и издал пронзительный булькающий виск. Каз держал его за ботинок, а нога парня вывернулась под отвратительным углом. Он скакал на одной ноге, пытаясь сохранить равновесие под странный, пронизывающий вой и блеяние, которые он издавал в такт прыжкам. Майло и Битл упорно били Каза по ребрам, но тот даже не вздрогнул. Силой, которую Неж не могла себе представить, Каз дернул ногу Горки вверх. Здоровяк взвизгнул, когда его колено выскочило из сустава и повалился в сторону, лепеча «Моя нога! Моя нога!» «Советую приобрести трость», — сухо произнес Каз. Но Инеж видела только нож в руках Майла, длинный и сверкающий. Он выглядел как самое чистое, что было у этого парня.
«Не убивай его, ты, придурок!» —
взревел Хаскель, несомненно, все еще думая о награде. Но до Майла, судя по всему, уже было не достучаться. Он поднял нож и нацелил его прямо в грудь Каза. В последнюю секунду Брекер перекатился. Нож вонзился в половицы с громким стуком. Майло попытался вытащить его, но Каз уже двигался, и Неж увидела два ржавых гвоздя, зажатых как когти между его пальцами. Каким-то образом он вырвал их из топорища. Он метнулся вверх и проткнул гвоздями шею Майла, разрывая трахею. Майло издал слабый сдавленный свист и упал. Каз схватился за перила и встал на ноги. Битл поднял руки, будто забыл, что у него все еще имелась дубинка, а Каз безоружен. Брекер схватил его за волосы, дернул голову назад и стукнул об перила. Звук напоминал выстрел. Отдача была такой сильной, что голова Битла отскочила от дерева не хуже резинового мячика. Он свалился и свернулся, как маленький хорек. Каз вытер рукавом лицо, размазывая кровь по носу и лбу, и сплюнул. Затем поправил перчатки, посмотрел на Пера Хаскеля со второго этажа и улыбнулся. Его зубы были красные и влажные. Толпа увеличилась с начала битвы. Брекер покрутил плечами.
«Кто следующий?» — спросил он, словно у него была назначена встреча где-то еще. «Кто рискнет?»
Инеш не знала, как ему удавалось сохранить твердость в голосе.
«Вот что я делаю весь день напролет. Я сражаюсь. Когда вы в последний раз видели, чтобы Пер Хаскель принимал участие в драке, руководил работой? Черт, когда в последний раз он вылезал из кровати до полудня?»
«Думаешь, мы тебе поаплодируем, потому что ты умеешь держать удар?» — процедил старик. «Это не отменяет проблем, которые ты нам устроил. Накликал городские власти на бочку, похитил сына купца».
«Я уже говорил, что не имею к этому отношения», — ответил Каз.
«Опекка Роллинс говорит иное».
«Рад слышать, что ты веришь слову грошового льва больше, чем одному из своих людей».
По толпе внизу прошел тревожный ропот, как ветер, шелестящий между листьями. Банда была семьей, эта связь сильнее кровной.
«Ты достаточно безумен, чтобы перейти дорогу торговцу, Брекер!»
«Безумен», — не спорил Каз, — «но недостаточно глуп».
Некоторые из членов отбросов начали перешептываться друг с другом, словно никогда даже не думали, что Ван Эк мог сфабриковать обвинение. «Ну, разумеется. Ван Эк — аристократ. Зачем преуспевающему купцу выдвигать подобное обвинение какой-то канальной крысе, если это неправда? И в конце концов Каз пошел на многое, чтобы доказать, что он способен на все».
«Тебя видели на Гудмет-бридже с женой торговца», — настаивал Пер Хаскель.
«Женой, а не сыном. Его жена, которая сейчас находится в безопасности дома, рядом со своим лживым муженьком, вяжет пинетки и разговаривает с птицами. Задумайся хоть на минуту, Хаскель. Какой толк мне от выродка торговца?»
«Откуп или выкуп?»
«Я пошел против Ван Эка, потому что он пошел против меня, и теперь он использует городских прихвостней, Пекку Роллинса и всех вас, чтобы сравнять счет. Все просто».
«Я не просил этих неприятностей, парень. Не просил и не хотел их».
«Ты хотел все другое, что я приносил к твоим ногам, Хаскель. Ты бы до сих пор наживался на дешевом мошенничестве и пил разбавленные виски, если бы не я. Эти стены обрушились бы прямо на твою голову. Ты брал каждую монету, присваивал себе все успехи, которые я тебе преподносил. Пожирал прибыль от Пятой Гавани и Клуба Воронов, будто заслужил ее. Отправлял меня на разборки и на грязную работу за себя».
Его взгляд медленно прошелся по отбросам, собравшимся внизу.
«Все вы оставались в выигрыше, получали свое вознаграждение. Но при первой же возможности готовы подлизаться к Пекке Роллинсу ради удовольствия надеть на меня петлю».
И снова недовольный шорох в толпе.
«Но я не сержусь».
На Каза смотрело около 20 отбросов. Все вооружены. Но Инеш могла поклясться, что чувствовала их облегчение. Затем она поняла. Драка была лишь вступительным актом. Они знали, что Каз — крепкий орешек. Им не нужны доказательства. Все вертелось вокруг того, что требовалось Казу. Чтобы совершить переворот против Пера Хаскеля, нужно было искать отбросов по отдельности и говорить с каждым индивидуально, тратя время и рискуя попасться на улицах бочки. Теперь у него имелась публика, и Пер Хаскель был рад поприветствовать всех и каждого. Небольшое развлечение, драматический конец Каза Брекера, уничтожение грязных рук. Но это не дешевая комедия. Это кровавый обряд, и Пер Хаскель позволил банде собраться, так и не поняв, что настоящее представление еще впереди. Каз стоял за своей кафедрой, раненый, избитый и готовый проповедовать.
«Я не сержусь», — повторил он, — «не на это. Но знаете, что меня разозлило? Что действительно вывело меня из себя? Что вороны теперь выполняют приказы грошовых львов?
что вы маршировали за Пеккой Роллинсом, словно это повод для гордости. Одна из самых смертоносных банд в бочке прогнулась, как кучка новичков».
«У Роллинса есть власть, парень», — отозвался Пер Хаскель. «Ресурсы. Будешь читать мне лекции, когда поживешь с моё. Моя задача — защищать эту банду, и я это сделал. Я уберег их от твоего безрассудства».
«Думаешь, ты в безопасности, потому что перекатился на спинку для Пекки Роллинса? Думаешь, он с радостью будет соблюдать перемирие? Что он не жаждет получить то, что у тебя есть? Разве это похоже на Пекку Роллинса?»
«Чёрта с два», — фыркнула Аника.
«Кого вы хотите увидеть перед этой дверью, когда лев проголодается? Ворона? Или никому не нужного петуха, который громко кукарекает и хорохорится, а затем идет на сговор с грошовым львом и каким-то грязным купцом против одного из своих?»
С высоты своего места Инеж видела, как люди, стоящие рядом с Пером Хаскелем, слегка отстранились. Некоторые косились на него, на перо в шляпе, на трости в руках, трость Каза, которую он орудовал с такой кровавой точностью, и фальшивую трость с вороном, приобретенную Хаскелем, чтобы поиздеваться над ним.
«В бочке никто не торгует безопасностью», — сказал Каз, и его сорванный голос пламенем поднялся над толпой. «Есть только сила и слабость. Уважения не просят. Его надо заслужить».
«Прощения не просят. Его надо заслужить». Он украл ее фразу, и Неж почти улыбалась.
«Я вам не друг», — продолжил он, — «и не отец. Я не собираюсь предлагать вам виски, похлопывать по спинке и называть сынками. Но я наполню вашу казну деньгами. Запугаю ваших врагов так, чтобы они разбегались при виде татуировки на ваших руках. А теперь скажите, кого вы хотите увидеть перед этой дверью, когда Пекка Роллинс придет забрать у вас все?»
Тишина разбухала, как клещ, подпитываясь перспективой насилия.
«Ну?»
— гневно выпалил Пер Хаскель, важно надув грудь.
«Отвечайте ему! Вы хотите своего законного лидера или какого-то выскочку-калеку, который не может даже ходить прямо?»
«Может, я и не могу прямо ходить», — протянул Каз. «Но, по крайней мере, я не убегаю от драки».
Он начал спускаться по лестнице. Вариан наконец-то очухался после падения. Хоть он и не твердо держался на ногах, но парень двинулся к лестнице, и Неж не могла не проникнуться уважением к его преданности Хаскелю. Пим оттолкнулся от стены и встал у него на пути.
«Хватит с тебя!»
«Позови людей Роллинса!» — приказал Пер Хаскель Вариану. «Подними тревогу!»
Но Аника достала длинный нож и встала перед выходом.
«Ты грошовый лев?» — спросила она. «Или отброс?»
Медленно, с явной хромотой, но прямой спиной, Каз спустился по пролету, тяжело опираясь на перила. Когда он дошел до последней ступеньки, оставшаяся толпа расступилась. Заросшее лицо Хаскеля покраснело от страха и негодования.
«Долго ты не проживешь, парень. Чтобы одолеть Пекку Роллинса, понадобится больше, чем у тебя имеется».
Каз вырвал свою трость из его руки.
«У тебя есть 2 минуты, чтобы убраться из моего дома, старик. Цена этого города — кровь», — сказал Каз. «И я с радостью заплачу твоей».